Радио «Вера» представляет. Исторический час.
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио», где сейчас проходит исторический час. Напомню, что здесь, в этой студии, историк, профессор Московского университета Дмитрий Володихин и эксперт фонда «Историческая перспектива» Александр Музафаров. Речь идет о князе Юрии Всеволодовиче, Георгии Всеволодовиче, как мы сказали в церковной традиции.
Очень печально кончина Георгия Всеволодовича, и именно она отчасти подала повод для того, чтобы относиться к нему пренебрежительно. Он встретил со своими полками монголо-татарское нашествие Батыя в 1238 году, потерпел поражение и погиб. Ваша точка зрения, объективно, были ли у этого князя и его воинства возможности опрокинуть неприятеля, остановить нашествие, победить?
Вопрос, который всегда задают историки, был ли у России шанс отбиться от монголов? Объективный анализ говорит – нет. Сила, которую собрали потомки Чингисхана и которую они двинули на Русь, и по своей численности, и по уровню своей военной организации превосходила то, чем располагали тогда русские княжества даже в совокупности. Если учесть, что между четырьмя основными русскими княжествами – Владимирским, Смоленским, Галицким и Черниговским, в эти годы шла междоусобная война, то даже объединить эти свои силы они не могли. Княжествам приходилось отбиваться по отдельности. И надо отметить следующее, что к чести князя Георгия Всеволодовича, именно он со своими вассалами оказал наиболее ожесточенное сопротивление монголам. Из четырех полевых сражений, которые русские войска дали завоевателям, три сражения – это сражения владимирских князей и его вассалов, рязанцев.
Перечислить.
Первое сражение предприняли вассалы Владимира Юрия Всеволодовича – это рязанские князья. В декабре 1237 года они обнаружили на своих рубежах в верховьях реки Воронеж Батыеву Орду. Батый послал посольство сначала в Рязань, потом во Владимир с требованием покорности. Рязанские князья вступили с ним в переговоры, но после гибели в ставке Батыя, ведущего переговоры князя Федора, рязанские князья поняли, что им остается только воевать. Они недаром имели на Руси репутацию самой храброй и отчаянной части Рюрикова племени.
Удальцы и резвецы рязанские называли.
Зодчие рязанское. Они сделали то, что враг от них не ждал. Они атаковали главные силы Батыя. На подобные русские полки решаться только в XIV веке. Они атаковали, это было отчаянное сражение, рязанцы потерпели поражение, но два брата, Юрий и Олег, сумели вырваться и отступить к Рязани. Вот здесь, после этой битвы, на князь Георгия Всеволодовича ложится первое обвинение, которым любят являть историки.
Не помог.
Не помог. На самом деле это не совсем так. Уже советский историк Каргалов считал, что он бы рад был помочь, но не успел. Хотя кое-какую помощь рязанцы получили. К ним на помощь пришел полки князя Муромского, который в этот момент является вассалом князя Владимирского, и, безусловно, не мог бы сделать подобное без его разрешения.
Ну, а другое – это то, что он просто не успел собрать силы. Это же довольно длительный процесс. Вот, возвращаясь к большим полевым сражениям, мы начали с перечисления этих битв. Одна из них произошла на Рязанской земле, но остальные явно связаны уже с землей Владимира Суздальской.
Да, второе сражение произошло в первых числах января 1238 года, где владимирскими ратями под стенами Коломны командовал князь Всеволод Георгиевич, старший сын Георгия Всеволодовича. Как пишет в летописи, отпустивши сына своего Всеволода со всеми своими воинами. Всех, кого смог собрать, Георгий Всеволодович отправляет под Коломну. Этот город находится на рубеже между Владимиром и Рязанью. Здесь собрались последние силы рязанцев во главе с князем Романом Ингваевичем. Здесь происходит ожесточенное сражение, отмеченное как и в русских, так и в татарских источниках. Достаточно сражение было ожесточенным. По оценкам историков, монголы обладали 3-4-кратным численным превосходством. Тем не менее, русские полки атаковали ордынцев и нанесли им значительный ущерб.
Ну вот говорят, что показателем этого ущерба является гибель Чингизида хана Кюлькана.
Да, это единственный чингизид, погибший во время всего западного похода Батыя. Больше никому из противников монголов не удавалось добраться до Чингизовой крови, до предводителей походов.
Потому что они, насколько я понимаю, должны были быть в тыловых частях.
Да, монгольским порядкам военачальник находится в тылу своего 10-тысячного тумена и оттуда руководит битвой. И это значит, что русские дружинники сумели разметать как минимум один из ордынских туменов и дорваться до ханской ставки, убить хана.
Но в целом, к сожалению...
Сражение было проиграно, и Всеволод Георгиевич с остатками своих войск отошел к Владимиру.
Третья битва.
Георгий Всеволодович принимает следующее стратегическое решение. Он оставляет Всеволода и Мстислава, двух своих сыновей, оборонять столицу Владимир в расчете на его неприступные укрепления, а сам отправляется за Волгу собирать полки. Он отправляется к своим как раз племянникам, и к нему приходит князь Василий Константинович Ростовский, Владимир Константинович Угличский и Всеволод Константинович Ярославский, и брат его, князь Святослав Всеволодович Юрьев Польский.
То есть, иными словами, это своего рода новая коалиция, содружество князей, в значительной степени князей-родственников, которые копят силы для того, чтобы нанести все-таки еще один контрудар, все-таки попытаться еще разок вытеснить Батыева полчища с своей земли.
Да, то есть это продолжение борьбы. Здесь нет никакой капитуляции, никаких попыток вступить в переговоры.
Ни бегства, ни, боже мой.
Нет, это продолжение войны. Замысел неплох. Собрать войска там, где враг не знает, не в городе. Потому что у монголов была прекрасная разведка, расположение русских городов они знали. Собрать в глухом лесу. Собрать, сконцентрировать, и когда завоеватели рассредоточат свои силы в поисках княжеского войска, нанести удар, бить их по частям. Очень ждал Георгий Всеволодович своего брата Ярослава, опытного полководца, князя Переславль-Залесского, но он не пришел. Опять-таки, часто ему это вписывают как бы черной строкой в биографию, бросил брата. Но современные историки считают, что, возможно, он просто физически не мог прийти, потому что русские летописи сообщают об его участии в событиях в Южной Руси.
Да,
вполне возможно, он находился в этот момент в районе Киева, которым на какое-то время даже овладел, и просто не успел пойти к брату на помощь.
Ну вот сражение, к сожалению, и на этот раз окончилось неудачей, прежде всего потому, что рати русские были обнаружены монгол-татарами раньше, чем это планировалось, и сами подверглись неожиданному нападению.
Да, монголы после взятия Владимира, взятия Переславля-Залесского, рассредоточились и начали действительно растопыренными пальцами, туменами искать княжескую ставку. Опытный монгольский полководец Брундай, один из лучших полководцев Чингисхана, напал на след князя Георгия Всеволодовича и вышел к реке Сить. Георгий Всеволодович устраивал там свой воинский стан и послал некого воеводу Дорожу или Дорофея в иных летописях подстеречь татар. Дорофей с этой задачей не справился. Он был окружен и прибежал в стан со словами: «Княже, уже монголы обступают». Георгий Всеволодович бросился строить полки, как опять-таки отмечает летописец Непоспе, ничтоже, и началась битва. Монгольская конница обрушилась на русский лагерь, началось сражение, в котором князь Георгий Всеволодович, его племянник князь Владимир Константинович Угличский погибли. Василий Константинович Ростовский попал в плен, отказался служить Батыю и был за это монголами убит. Двум князьям довелось спастись.
Давайте здесь скажем несколько слов, без перечисления событий, а, так сказать, подводя нравственный итог тому, что происходило в 1238 году. Георгий Всеволодович, располагая объективно меньшими силами, чем неприятель, до конца выполнил свой долг, долг христианского правителя. Он вышел драться за свою землю, за свою веру, он сражался, пока мог, и он в этой борьбе пал, не отступил, не предал, не бросил свой народ. Он сражался до конца, просто не имел шансов победить. Это печальная история, но история ни в коем случае не позорная. Человек пал за Отечество. Честь и слава ему. Но что за четвертое сражение?
Четвертое сражение произошло уже в следующем, 1239 году, когда монголы осадили Чернигов. Черниговский князь Михаил бежал, а вот один из его братьев попытался деблокировать город и атаковать монгольские полки. Был разбит и отброшен. После этого в полевые сражения русские с монголами не вступали.
Итак, еще раз. Самые значительные сражения, которые дали русские монгол-татарам в эту эпоху, приходятся на территорию, которая была так или иначе подконтрольна Георгию Всеволодовичу. Он более всех сопротивлялся. И за ним нет ничего, что можно было бы поставить ему в упрек. Ну, а теперь деталь, которая несколько оживляет эту печальную картину, картину мертвецов, разбросанных по снегу, картину крови, разлитой по сугробам, картину горящих городов русских. С именем Георгия Всеволодовича связывают легенды о граде Китеже, в которой ушли русские рати, и который был чудесным образом погребен на дне озера. Однако туда можно зайти человеку истинно верующему. Вы, как автор книги о граде Китеже, могли бы прокомментировать, до какой степени действительно Георгий Всеволодович был тем человеком, который связан с легендой об этом сокровенном городе?
Надо сказать, что легенда о граде Китеже имеет свою отдельную и долгую историю. Зарождается она приблизительно в 17 веке, хотя некоторые фольклористы считают, что у нее есть и более раннее происхождение. Зарождается она в Заволжских лесах, в среде, которая потом станет старообрядческой. Но она очень активно, очень тесно связана с преданиями историй Нижегородской земли. Если посмотреть на саму легенду, можно увидеть, что она очень хорошо географически локализована. То есть известен город, озеро Светлояр, в которое уходит Китеж, известен город Большой Китеж-Городец, известен город Нижний Новгород, в котором тоже связаны эти события. И в целом очень можно заметить интересный момент, что сама по себе легенда, в принципе, довольно точно исторически воспроизводит события 1237-38 годов.
Борьба с внешним вторжением, борьба за землю и за отечество, страшные потери, поражение и...
гибель князя в бою. То есть князь Георгий Всеволодович в легенде поступает примерно так же, как и реальный Георгий Всеволодович. Он обороняет сначала Большой Китеж, потом уходит из него, чтобы собрать войско. Монголы берут Большой Китеж, предатель выдает им место, где находится Малый Китеж, и они начинают его преследовать. В Сечи на реке Керженец Георгий Всеволодович пытается отстоять свой город, погибает в бою. И когда монголы идут на приступ Малого Китежа, тот чудесным образом скрывается от них.
Ну вот, река Керженец явно сить. А вот что касается Малого Китежа, вы назвали Городец, вы назвали Нижний. Есть какие-то еще пункты, которые связывают с этой легендой? Проясните.
Понимаете, тут есть очень интересный момент. В советское время было несколько отчаянных попыток найти Китеж именно на озеро Светлояр. Туда приезжали аквалангисты, они ныряли, они пытались что-то найти на дне.
Очень илистым, насколько я помню.
Да, значит, но, в принципе, если посмотреть исторические аналогии, то можно увидеть, что Китеж – это города, своего рода такой ментальный или сознательный памятник русским городам, погибшим в монгольскую эпоху. Ведь его судьба похожа на судьбу очень многих городов. Итак, предания связывают имя Георгия Всеволодовича с княжеской резиденцией в Кидыкше неподалеку от Суздаля. Они связывают его с городом Городцом. Ведь, смотрите, судьба реального городца, который известен по лепсам как Городец Радилов, тоже похожа на судьбу Китежа. Он основан неподалеку от мест, где происходит действие легенды. Само название «городец» подразумевает, что это маленький город при каком-то большом.
Но он был довольно значительным в 13 веке.
Да, но в то же время во времена складывания легенды городец явно маленький по сравнению с разросшимся и ставшим крупным центром Нижним Новгородом. Как раз тут перекличка Нижний Новгород-городец очень хорошо прослеживается. В 14 веке...
Перекличка Большой Китеж и Малый.
Малый Китеж, да. В начале 15 века городец был сожжен ордынцами, и фактически как город исчезает, он становится селом, городской статус он вернет только в 20 веке. А в то же время Нижний Новгород тесно связан с судьбой князя Юрия Всеволодовича.
Исторический час.
Напомним, что вы слушаете «Светлое радио», здесь «Исторический час», Дмитрий Володихин, историк, профессор Московского университета и эксперт фонда «Исторической перспективы» Александр Музафаров здесь у нас в нашей студии.
Возвращаясь к легенде о граде Китеже, мы таким образом можем сказать, что с одной стороны Китеж может быть связан с Кидикшей, с другой – с Градцом, и этот малый Кидикш, сокровенный град – а град спасительный, он вместе с тем, как бы это правильно сказать, за спиной своей имеет большой Китеж, Нижний Новгород, то есть великий город, основанный Георгием Всеволодовичем. Так или иначе, Георгий Всеволодович и легенда о граде Китеже связаны нерасторжимо.
Безусловно. Причем, хотя фольклористы и историки пытались найти несколько других князей, которых можно было бы, так сказать, сделать героем легенды. Искали среди нижегородских князей 14 века, начало 15 века. Но в целом надо учесть еще одну вещь, что хотя обстоятельства жизни некоторых из них и могут быть связаны с лесным Заволжьем и с какими-то сюжетными сходствами, да, то есть же бегство, там, скажем, потомков Василия Кирдяпа от московских дружинников, но все равно героем для Нижегородского края, безусловно, является князь Георгий Всеволодович. Тут все связывают с ним. В Нижнем Новгороде сохранилось несколько преданий, относящихся непосредственно к нему, в том числе легенда о княжеской печати, заложенной в основании реки Почайны, которая как бы хранит город, и если ее снять, то выйдет вода из-под земли и затопит город, он исчезнет. Вот он, прямая перекличка с китежской легендой.
И надо сказать, что легендами этими, то есть самим народом, избран в качестве героя, человек действительно достойный, немало потрудившийся на благо Руси и павший за ее свободу. Но, возвращаясь к китежградской легенде, скажем честно, до сих пор не очень понятно, существует ли, существовал ли когда-нибудь какой-нибудь населенный пункт на территории озера Светлояр, можно ли назвать Кидикшей, можно ли назвать Кидикшу или городец Китежем, можно ли назвать городище, которое отыскали археологи неподалеку от Светлояра, и до сих пор его название древнее неизвестно, неким прообразом малого Китежа. Здесь в основном вопросы, и существует версия, которую разделяет множество специалистов. Версия состоит в том, что, быть может, град Китеж – это все-таки град символический, град словесный, состоящий не из камня, а из неких духовных представлений о том, что никакое поражение и гибель от мечей врага не мешают спасению. Спасение возможно даже и после того, как на земле рать потерпела тяжкое поражение.
Интересна еще этимология происхождения этого слова «китеж».
Ну, здесь есть несколько разных версий. Значит, один из историков выводил его от как раз названия «Кидыкша», и связывал с ледописным городом.
Каменная вода, там, если
да,
это вольно Покидош. Переводить.
В то же время нижегородские краеведы указывают на то, что есть несколько названий схожих в нижегородских, нижегородской топонимике, это и Кадыш, и Падыш, там есть подобные ну, населенные пункты.
Все это нас адресуют к финнам, и, соответственно, история на самого названия могла бы, ну, если мы хоть на минуту предположим, что такой город с таким названием мог бы существовать, все-таки не ко времени Юрия Всеволодовича, Георгия Всеволодовича, а к более раннему периоду.
Ну, скорее, могло быть какое-то название от более раннего периода, которое перешло к урочищу или к городу, который существовал в XIII веке. Повторяю, это если он вообще существовал,
ну, конечно,
поскольку многие в этом сомневаются. Но мы говорили о легендах, мы говорили о страшной трагедии, одним из виновников которой оказался Георгий Всеволодович, мы говорили о его героической кончине, мы говорили о его созидательной деятельности. Мы до сих пор не затронули один очень важный вопрос. А когда же он был и при каких обстоятельствах прославлен в лике святых? Ведь не смерть его стала поводом для этого. Что произошло? Почему церковь соборно решила канонизировать его?
Эта история связана уже с другими крупными историческими событиями другой эпохи. Интерес к князю Георгию Всеволодовичу возникает на рубеже XVI-XVII веков, когда Россия погружается в новую тяжелую для себя эпоху – смутное время. Тогда активную роль в тогдашних процессах играет княжеский род Шуйских. Шуйские тесно связаны с нижегородскими землями. Их предки были князьями Суздальско-Нижегородскими. Есть интересные сведения, что на самом начале XVII века, когда Василий Шуйский утверждается на царском троне, отдельные его, так сказать, люди пытаются вывести его родословную не от князя Андрея Ярославича, младшего брата Александра Невского, потомка Ярослава Всеволодовича, а именно от Георгия Всеволодовича, последнего великого князя до Монгольской Руси.
То есть, иными словами, родословная это была бы неправильной, но она отражает кровную связь Шуйских с Нижегородской землей, которую ими очень хорошо осознавалась, эта связь.
Да, во-первых, и с Нижегородской землей, и с эпохой домонгольского расцвета Руси, которую в те времена, возможно, воспринималась как определенный такой золотой век.
Вот в 1606 году Василий Шуйский восходит на престол московский, и многие говорят, ну что же такое, не было никакого земского собора, который подтвердил бы его право, но Василию Шуйскому-то оно не нужно, потому что он природный Рюрикович, последний Рюрикович на престоле российском. Многие забывают о том, что он Рюрикович, а он, между тем, был просто не из московской, а из Суздальской, Нижегородской ветви Рюриковичей. И для нижегородцев это может быть предмет для некоего, скажем так, любования своей землей. Человек, который связан с нею родословно, взошел на престол московский.
Дальше надо помнить, какую роль сыграл Нижний Новгород в одолении смуты. Что именно Нижний Новгород стал базой для второго земского ополчения, именно нижегородское купечество сумело организовать и финансово, и материально, и военно эту силу, которая под руководством Дмитрия Пожарского, нижегородского, опять-таки, купеческого старосты Козьмы Минина двинулась на Русь, на Москву и сумела освободить столицу от интервентов и восстановить в стране порядок. То есть это не могло не вызвать в Нижнем Новгороде и во всей Центральной Руси интереса и к истории, и к истокам этой силы. Поэтому в первые годы, первое десятилетие даже 17 века замечается интерес к Владимирской Нижегородской истории и в том числе и князю Георгию Всеволодовичу. Именно тогда, в 20-е годы 17 века, появляются первые сведения о том, что он начинает почитаться как святой. Его останки, его мощи в этот момент хранятся во Владимирском Успенском соборе. Там они были перезахоронены после Сицкой битвы. Начинается его почитание. Официальная канонизация происходит в 1645 году патриархом Иосафом и царем Михаилом Федоровичем Романовым. В январе 1645 года они прибывают во Владимир, где мощи Георгия Всеволодовича помещаются в серебряную раку, специально для такого случая изготовленную. Происходит именно во Владимирском Успенском соборе служба, на которой он присоединяется к лику святых. Тогда же составляется и его житие. Составляется оно на основании доступных тогда летописи, книги царского родословия, поэтому, скажем, там в нем вкралась определенная ошибка. Скажем, в церкви День памяти Георгия Всеволодовича почитается 4 февраля, хотя он погиб 4 марта, 4 февраля пал Владимир, его столица. Вот. То есть, возможно, в этом видели еще одно такое средство одоления смуты.
Но я бы сказал, что не стоит относиться к канонизации как к тому, что решают люди. Конечно же, для прославления в лике святых нужно слово «церкви». Но здесь через церковь говорит сам Господь. Господь захотел прославить своего угодника в 17 веке. Господь, может быть, через эту канонизацию, может быть, хотел ободрить людей, которые находятся все еще в очень тяжелом состоянии после смутного разорения. Хотел напомнить, что вот и в давние времена русская земля, защищаясь, истекая кровью, теряла своих князей, но поднялась, и тех, кто хотел разрушить ее города и уничтожить ее веру, выбросила со своих территорий. Поэтому Георгий Всеволодович – это фигура доброго воспоминания и ободрения для старомосковского народа, для народа русского середины 17 века.
Ну что ж, я благодарю вас, дорогие Дмитрий Михайлович и Александр Азизович, за этот интересный, очень интересный рассказ про яркого персонажа, русского святого, князя Юрия Всеволодовича или Георгия Всеволодовича, как мы его называем в церковной традиции. Напомню, что Дмитрий Володихин, историк, профессор Московского университета, и Александр Музафаров, эксперт фонда «Историческая перспектива», были в этой студии в программе «Исторический час» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами и всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
«Исторический час».